Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. И вашему вниманию. Авторская программа. Адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов на прямой связи со студией «Радио «Спутник». Павел Алексеевич, мы вас приветствуем.
Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех в студии программы «Не судите сами». Сегодня, как всегда, по четвергам вечером мы вместе обсуждаем самые насущные вопросы, которые касаются и нашей страны, и мира в целом. Конечно, сегодня главная новость, безусловно, причем она цитируется сегодня и обсуждается не только в России, но и по всему миру. Это итоговая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, совмещенная с так называемой прямой линией. Надо сказать, что фактически подводились итоги двум годам, потому что пресс-конференции в прошлом году не было как таковой, но, тем не менее, она была очень насыщенная, и более 4 часов президент отвечал на вопросы. Попытаемся сегодня разобраться в нескольких блоках, которые я систематизировал сам, слушая всю эту конференцию, понимая, что стоит за многими ответами, потому что президент отвечал достаточно лаконично и четко, как он это умеет всегда, по-военному, как верховный главнокомандующий. А многие вопросы, конечно, за этим стоит и большая работа многих ведомств, многих людей, поэтому они требуют некого, не знаю, более развернутого, может быть, понимания. Давайте попробуем это сделать вместе. Если у вас остались вопросы после пресс-конференции, после прямой линии, пожалуйста, звоните нам в студию. Телефон, как обычно, 8-495-95-95-912. Ждем ваших звонков. Мы с Евгением на связи. Ну, мне кажется, надо начать с того, что вообще это уникальный формат, потому что ни один президент в мире не проводит таких конференций в вот таком формате. И уж точно ни один президент в мире не проводит прямых линий, когда можно дозвониться, можно услышать свой вопрос в эфире или увидеть вопрос в эфире, и даже напрямую, потому что организованы телемосты, задать президенту вопрос. Нет таких форматов. Я, честно говоря, не видел, не знаю, сколько не изучал. И вообще, наверное, странно было бы увидеть Байдена, отвечающего на вопросы, когда он не просто не отвечает на вопрос, он убегает от вопроса, убегает и всегда все время путается. Поэтому надо, конечно, признать, что уникальный формат, который президент в свое время предложил, он нашел понимание и им, конечно, пользуется. Так вот, важно, что, отвечая на все эти вопросы, как я уже сказал, многие вопросы требуют более развернутого рассмотрения. А что я имел в виду? А то, что целый год все эти проблемы, заданные вопросы, как отвеченные, так и неотвеченные, наверное, неотвеченные в первую очередь, будут рассматриваться и контролироваться исполнение этих вопросов и поручений Общероссийским народным фронтом. Об этом мы еще сегодня поговорим во второй части. Ну вот самое важное, с чего начал сегодня президент, в этом, мне кажется, он обозначил и нашу сегодняшнюю идеологию государства, и наши принципы, и наши цели. Самое важное – существование России без суверенитета невозможно. Вот это сейчас самое важное для России, сказал президент. И он сформулировал три основные принципа. Первый – это высокая консолидация российского общества. Второе – устойчивость, прочность экономики. А третье – возрастание возможностей нашей силовой составляющей, то есть армии, правоохранительных органов, сил безопасности. Мне кажется, президентом сегодня сформулирован такой триединый принцип существования, жизни и роста России. Вот триединый принцип – консолидация общества, устойчивость экономики и возможности сил безопасности, правопорядка и нашей армии, то есть по защите нашего суверенитета. Вот из этого и надо исходить. И каждый работающий, где бы человек ни трудился, должен понимать, что вот от него конкретно зависит, в том числе и все три эти составляющие. Большой был экономический блок традиционно. Президент великолепно владеет всеми цифрами. Он говорил о росте экономики и инфляции, которая есть, безусловно, она есть в любой стране. Ну что такое 7,5% инфляции у нас и там 84% инфляции в Турции, в которую мы с удовольствием, все граждане наши едут, оставляют там наши деньги. И, кстати, одна из самых больших статей дохода бюджета Турции – это туризм. туризм. Тем не менее, инфляция колоссальная. Уж не говоря об инфляции в Аргентине. Президент назвал сегодня цифру, по-моему, 156%. Поэтому 7,5% инфляции, которая у нас в этом году была отмечена, она погашается индексацией, которая проводится, заметьте, всем, кроме государственных чиновников. Вот впервые было наложено такое табу на повышение зарплат в госаппарате, но, тем не менее, пенсионерам за последние полтора года 3 раза индексацию проводили. Об этом был отдельный вопрос из Новосибирска, и президент объяснил смысл того, что все равно индексация пенсий, да, пенсии небольшие, хотелось бы больше, но, тем не менее, они увеличиваются понемногу. Они все равно опережают инфляцию, все равно. А о росте инвестиций говорил президент, это действительно очень интересно, потому что, казалось бы, когда нам Америка прочила, как там говорили, разорвать в клочья экономику России. Ну, разорвать в клочья, конечно, не получилось, наоборот. Эти клочья так сплотились, что вот выдают и 10% роста инвестиций в основной капитал, и прибыль предприятий 24% в среднем. И погашение внешнего долга, что очень важно. Вот для меня сегодня была цифра, это интересно, $32 миллиарда наш внешний долг. Ну, в общем-то, это очень небольшой, если сравнить с американским, я уже даже не помню, там вывешено специальное табло, на котором постоянно отсчитывается, сколько каждый американец должен кому-то там за рубежом. Вот, там уже несколько триллионов долларов, которые должна Америка. Очень важно, что президент сегодня привел в доказательство, ну, это как бы совокупное доказательство всех социальных действий, реформ, мер поддержки, потому что чем можно как бы оценить и взвесить все меры социальной поддержки, благополучия или неблагополучия отдельного человека? Чем? Продолжительностью жизни. А показано было сегодня президенту, что в течение последних 3 лет идет рост средней продолжительности жизни. Да, наверное, не так, как в Японии, где средняя продолжительность жизни больше 80 лет, но если в 2021 году это было 70 лет, то в 2022 это было 72 года, а в 2023 уже 74. И это несмотря на то, что идет СВО, как мы знаем, и гибнут лучшие из лучших, и гибнут ребята каждый день, и это молодые ребята. Тем не менее, это все учитывается. Средняя продолжительность жизни растет. Это важный показатель, он так и называется, интегрированный социальный показатель продолжительности жизни. Много вопросов было про специальную военную операцию. Конечно, самый главный вопрос, который, наверное, обсуждается, ну, только ленивый его не обсуждает на всех многочисленных площадках общественных дискуссий, в том числе на экранах наших телеканалов, у нас в студии очень часто, как бы цели специальной военной операции. Мы помним, какие были цели заявлены. В разное время то говорили о них достаточно громко, то наоборот, чуть приглушенно. И часто задают вопрос, остались те же цели или не остались те же. Президент сегодня поставил точки над «и». Он сказал, что то, вот как раз о чем спорят наши политологи, цель СВО та же – денацификация и демилитаризация. Все. Вот как было изначально заявлено, президент не отступает от тех задач, которые он сформулировал. Это цель. А почему она остается прежней? Ну, и мне кажется, президент достаточно ответил хорошо на эту тему. Нацизм в Украине есть, и его не должно быть. Все. А дальше смотрите. Президент говорит о том, что вопрос денацификации на Украине актуален как в начале специальной военной операции, так и сейчас. Ничего не изменилось. Украина, Киев не отказался от своих героев, извините, в кавычках, а герои у них нацисты. Бандера был приведен сегодня как пример. И они не соглашались ни на переговорах, ни на каких-то международных встречах о том, что у них есть нацизм, но он есть. Сколько доказательств этому приведено. Националистические батальоны. Вообще, сама история фашизации Украины, которая насчитывает только за последний новый период наших отношений 30 лет, а если говорить, если взять историю побольше, то такая фашизация происходила, наверное, начиная вот с 30-х годов. И действительно, это было и остается, к сожалению. И мир будет только тогда, как сказал президент, когда Россия достигнет своих целей спецоперации. Я напомню, между прочим, тем скептикам, которые часто говорят, ну что вы там, ну везде это есть, и у нас какие-то марши, дескать, были там всяких правых, правда, ультра. А вот первый памятник Бандере появился в Украине еще до распада Советского Союза. И это действительно факт, который задокументирован. В селе Старый Угринов Ивано-Франковской области первый памятник, это был бюст Степану Бандере как герою, был поставлен в этом селе 14 октября 1990 года. Представляете себе? То есть Советский Союз еще больше года как существовал после этого. Дело в том, что этот памятник сразу же через месяц его взорвали. Кто взорвал, почему взорвал, следствие велось. И вот парадокс или казус состоит в том, что следствие велось органами госбезопасности, тогда еще существовал Комитет государственной безопасности, да, о взрыве памятника ярому фашисту-нацисту Бандере. То есть понимаете, какой парадокс существовал? Но тем не менее, его поставили заново, значит, его стали там охранять всякие добровольцы нацистские. Вот. Через какое-то время их там поколотили, опять памятник свалили. Но дело-то в том, что это был первый памятник, когда существовал еще Советский Союз. А уже после этого вот мы считали как-то, мы насчитали более 150 различных памятников, бюстов, памятных досок, переименования улиц имени Степана Бандеры. Что это? Массовое такое поглупение и слепота? Или это умышленное действие? Конечно, это умышленное действие. Вы знаете, мы снимали фильм об образовании на Украине, как раз вот о том, как 30 лет через образование, сегодня президент, кстати, про это тоже говорил, очень важно, через образование воспитывали нацистов. И мы видели такое количество нацистской литературы, которая изъята на Луганске есть стадион, который закрыт как стадион. Вот на этом стадионе горы этой нацистской литературы лежат. Горы. Мне кажется, честно говоря, ну, учитывая возможности полиграфии современной, в гитлеровской Германии было меньше литературы нацистского толка. Это совершенно точно, уж по тиражам точно. Потому что это было вкраплено в каждый учебник, в книги специальные. «За что мы любим и Бандеру?» Это вот книжечка, которая была рекомендована всем детям в начальных классах. Во всех школах она была. Она везде.
Павел Алексеевич, очень сложно вас перебивать. Вы интересные вещи рассказываете. Но вот здесь я, простите, просто не сдержался. Поскольку вы снимали этот фильм, то можете сказать, а на чьи деньги, по вашему мнению, может быть, есть какие-то материалы, на чьи деньги издавалась эта литература? Она не с неба взялась. Так очень просто, ну, не с неба упала, так очень просто понять, а кто те самые заинтересанты, кто заваливал вот эту украинскую молодежь, а может быть, не только и молодежь, вот такой вот литературой.
Очень правильный вопрос вы задаете, Евгений. Мы в этом фильме показали, потому что в конце учебника, вы знаете, да, требования обязательно указать, кто, так сказать, издавалось, при чьей поддержке. И там везде, в том числе знаменитая это USAID, вот эта вот организация, которая признана иностранным агентом, я не знаю, может, даже экстремистской признана, потому что вы помните, как они рвались на выборы контролировать у нас, как они везде свои гранты представляли.
USAID, да, вот это?
USAID, да, USAID. В том числе. Это все западные деньги. Мы беседовали с директорами библиотек, которым насильно втюхивали, извините, эту литературу, впихивали. Они говорят, приехали люди, вот в 90-х годах, вот только объявили независимость, незалежность, сразу горы литературы из Канады и Америки. Из Канады и Америки привезли первые напечатанные книги. Например, помимо нацистской литературы, огромное количество ЛГБТ-литературы. Мы должны напомнить, что ЛГБТ-движение признано экстремистским в России. И вот этот экстремизм проявлялся в том, что впихивали эту литературу. Это вся литература, отпечатанная в Польше, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Вот на чьи деньги. Собственно говоря, об этом сегодня президент и говорил, что Америка признала, что 5 миллиардов потратила только на переворот в 2014 году. Так вот, возвращаясь к цитате, которую сегодня президент озвучил, цитата великого, конечно, канцлера, который был и дипломатом, и в России много времени прожил, Отто фон Бисмарк, о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Это точно совершенно. Мы в своем фильме, о котором сейчас говорили, приводим цитату Нельсона Манделы, который говорит, что не надо вооружаться, не нужны ядерные бомбы и ракеты, чтобы кого-то завоевать. Надо понизить уровень образования. И все. Вот что произошло на Украине. Вот уровень образования понизили, дали нацистский элемент. Ну хорошо, пойдем дальше, давайте. Очень интересно, кстати, возвращаясь к Бисмарку, ему приписывают фразу «никогда не воюйте с русскими», она спорная, но однозначно у него есть точное определение действий этого самого НАТО, которые сегодня совершаются. Он сказал, что превентивная война против России – это самоубийство из-за страха смерти. Вот ту войну, которую сегодня НАТО, Америка и их прихвостни ведут против России, это точное определение по Бисмарку – самоубийство из-за страха смерти. Потому что сейчас они практически истощают свои запасы, и они идут на это самоубийство. Вот. Ну, как сказал президент, не хотят разоружаться, будем применять военные меры. Потому что понятно, что Украина сама ничего уже давно не производит, как сегодня точно сказал. Да, общенародным языком, доступным. На халяву все получает Украина, и мы видим этого главного халявщика, который нарядился теперь в траурное черное, бегает по всему миру, полмира проехать, ничего себе. Кабо-Верде, Аргентина, Америка, и сюда в Северную Европу уже прилетел. И везде как? С протянутой рукой. Протянутой рукой, с требованиями. Уже грозит тем, что, дескать, это помощники Путина, вот те, кто не даст ему денег. Ну, понятно. Огромное количество техники поставлено и выделяется. Сейчас немножко затормозили, но все равно будут поставлять, мы это понимаем. Так вот, а что я хотел сказать в этой связи? Вот смотрите, интересно как. Вот представьте себе на миг, каким должен быть бюджет государства, которое проводит почти два года специальную военную операцию с такими силами, с такой мобилизацией, пусть и частичной, с мобилизацией в данном случае общества и промышленности военной, которая там в три раза больше производит, чем в обычное время, боеприпасов. Кто вообще, представить себе государство такое можно, которому противостоит блок НАТО, Америка и Объединённая Европа? Понимаете, мы знаем, что Украина уже потратила почти 200 миллиардов долларов, а наш оборонный бюджет, который на следующий год сверстан, все те же чуть больше 50 миллиардов долларов. Чуть больше 50 миллиардов долларов весь оборонный бюджет. Представьте себе, Украина уже 4 этих бюджета потратила наши. А результатов-то нет. Нет. Гибнут и гибнут цвет нации, можно сказать. А Америка, для сравнения, выделяет 886 миллиардов долларов на следующий год. Скажите мне, пожалуйста, а с кем воюет Америка? Где она специальную военную операцию проводит? Она проводит свою специальную операцию на Украине. Вот с кем воюет Америка. С нами сегодня воюет Америка. Но бюджеты несопоставимые, а все-таки мы побеждаем. Так вот, какая страна в таком положении, скажите мне, может исполнять свои социальные обязательства? Вот какая? Однозначно, все бы уже программы социальные были урезаны. Как говорил Гитлер, да? Пушки вместо масла. Пушки вместо масла. Вот. А у нас и пушки, и масло, и все есть. И сегодня еще раз об этом было сказано. Все социальные обязательства выполняются. Пенсия, да, понемногу, но индексируется и растет. Сегодня президент сказал, в России правительству удается полностью выполнить все свои обязательства перед гражданами России. То, что государство обещает, все исполняет. Но это правда? Это правда. Да, были вопросы сегодня по ЖКХ, естественно. Но если тарифы не поднимались полтора года, понятно, они будут подниматься. Надо следить за этим. И опять же здесь вопрос будет к Общероссийскому народному фронту, потому что они должны на местах все это отслеживать. И главное, что сказал президент, конечно, должны опережающим темпом расти доходы граждан. Важный вопрос касался мобилизации. Были приведены цифры о том, что отмобилизовано по частной мобилизации, как и было положено, 300 тысяч человек, 14 героев России уже среди них, это очень важно, 244 тысячи из них находятся в зоне СВО, 41 тысяча уволена по здоровью и возрасту. Тут, кстати, простые цифры, которые можно посмотреть и понять, что потери вот не такие, как нам приписывают наши эти западные пропагандисты. Вот. И что важно, огромное количество добровольцев. План был 412 тысяч, а уже 486 тысяч набралось, и каждый день, ежедневно, 1500 добровольцев приходят для того, чтобы ехать в зону СВО. Поэтому необходимости в дополнительной мобилизации, президент сказал, нет. Ну, затронули международные отношения, надо, конечно, про них сказать. Вопросы были разные, из разных плоскостей, отношения с Евросоюзом, когда они нормализуются, как мы будем их выстраивать. Президент очень просто сказал, мы не портили отношения ни с Европой, ни с Евросоюзом, ни с Америкой, мы не портили. Нам портили, понимаете, с нами портили отношения. И он интересный, образный привел пример, что внешне эти политики хотят вести себя как Шарль де Голль, а по сути маршал и Патен. Это действительно так. Вот хочется быть лидером, я не знаю, там, Шольцу, но без вранья не может. Ну врет же, как дышит. Опять сейчас наврал везде, выступая на съезде своей партии. Поэтому привел пример президента и политиков, которые отстаивают свои национальные интересы, конечно, Фице и Орбан. Говорили про то, как оскорбляют нашу страну и как с этим жить. Но, безусловно, если растущий национализм в мире и антисемитизм как тренды некие, как президент сегодня отметил, то в окопах таких проблем нет, это точно совершенно. Там все воюют, наши ребята, я видел, и еврей, и буддист, и ребята-мусульмане, и наши православные, да и просто люди, которые не определились еще. Все делят один паёк на все и видят одного врага перед собой. Поэтому 96% граждан России, как сегодня привел пример президент, говорят о том, что межконфессиональное согласие в России – это огромное преимущество перед всем миром. Вот там, где сейчас ссорятся, где арабы воюют с евреями, евреи уничтожают арабов, там, где гонения на православную церковь идут у наших ближайших соседей, у нашего народа, нашего. Сегодня президент еще раз сказал, это похоже на гражданскую войну. Нас столкнули, но то, что они делают, простить тоже нельзя. Поэтому там, где идут гонения, Россия, как пример именно сосуществования мирного, и это наше действительно очень серьезное преимущество. А все эти фобии — это же слабость. Фобия начинается там, где слабость, где ты не можешь другими аргументами что-то доказать, ни закона не знаешь, ни каких-то других принципов. Начинаешь развивать эти фобии. Ну вот развили русофобию. Но, как президент сегодня тоже сказал правильно, это один из векторов борьбы с Россией. Поэтому мы у себя должны эти попытки пресекать. Несколько вопросов сегодня было профессионально, которые меня интересовали по Уголовному кодексу, по двум американским людям, которые, один бизнесмен, другой журналист, находится у нас в местах пока еще предварительного заключения. Ну, мне кажется, президент ответил. И вот эта шутка о том, что в конце, когда он сказал, что пойду почитаю Уголовный кодекс, его спросили, что вы читаете. Это, наверное, правильно. Это как Владимир Семенович Высоцкого, да? С какой страницы не начну читать я Уголовный кодекс, остановиться не могу, читаю до конца. Поэтому это важная книга. Кстати, в советские времена, вы знаете, если у вас был Уголовный кодекс дома, это было основание для профилактики и наблюдения за вами. Да. Если вы, конечно, не юрист, адвокат там, или кто-то правоохранитель. Вот так. Но надо, я считаю, Уголовный кодекс надо чтить, как говорил Остап Бендер. Это действительно правильно. Почитать его надо, когда люди не читают и говорят, без суда и следствия сидит. Ну, не без суда и следствия. Но президент сказал, ну, вы же сами говорите, продлили заключение. Кто продлил-то? Не тройка же, правда, а суд продлил. Поэтому используйте правовые методы. Много есть проблем в этой части, скажу вам, как практикующий юрист и адвокат. Но право любит недремлющих. Так говорили наши римские прапраотцы. Вот право любит недремлющих. Не дремите. Жалуйтесь, пишите, отстаивайте, ходатайствуйте, используйте все инструменты, которые закон вам дает. Ну, после новостей продолжим, да?
Да, Павел Алексеевич, мы-то с вами не дремлющие, поэтому сейчас послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» и вернемся к вашей авторской программе.
Не судите сами.